Филлис Дороти Джеймс. «Тайна Найтингейла». Роман. Перевод с английского Янковской. Серия «Английский детектив. Лучшие». Москва. АСТ. Астрель. Полиграф издат. 2010 год. Глава первая. Наглядный урок смерти. В день первого убийства мисс Мюриэл Билл, инспектор медицинских училищ от Генерального совета медицинских сестер, проснулась в начале 7 утра и медленно, словно продираясь сквозь остатки сна, в ее сознании шевельнулась мысль о том, что сегодня понедельник, 12 января, день инспекции в больнице Джона Карпендера. Она уже отметила про себя первые звуки начинающегося дня. Вот щелкнул будильник Анжелы, который та выключила чуть ли не раньше, чем услышала звонок. Вот сама Анжела, посапывая, чуть слышно передвигается по квартире, словно неуклюжий и добродушный зверь. Вот приятное позвякивание, предвещающее приготовление утреннего чая. Она заставила себя открыть глаза, сопротивляясь предательскому желанию вползти поглубже в обволакивающее тепло постели и позволить себе опять унестись в блаженное забытье. И как это ее угораздило сказать главной сестре Тейлор, что она приедет в самом начале 10-го, чтобы успеть поприсутствовать на первом занятии учащихся 3-го курса? Вовсе не обязательно и даже глупо ехать в такую рань. Больница находится в Хедерингфилде, на границе между Суссексом и Гэмпширом. Это почти 50 миль пути, часть которого придется преодолеть еще затемно. К тому же идет дождь. С унылым упорством он шел всю последнюю неделю. Она слышала отдаленное шипение автомобильных шин на Кромвелл-Роуд, да редкие удары дождевых брызг по окну. Еще, слава богу, она потрудилась посмотреть на карту Хедерингфилда, чтобы выяснить точное месторасположение больницы. В дождливое утро развивающийся торговый город, особенно незнакомый, может оказаться для автомобилиста настоящим лабиринтом, где уйму времени потеряешь в заторах. Она чувствовала, что предстоит трудный день, и вытянулась под одеялом, как бы собираясь с духом. Разжимая скрюченные пальцы, она испытывала некоторое удовольствие от кратковременной острой боли в расправленных суставах. Начинающийся артрит. Что ж, этого следовало ожидать. В конце концов, ей уже 49, пора бы и поберечь себя немного. Из чего это она взяла, что сможет добраться до Хедерингфилда не позже половины 10 утра? Открылась дверь, впустив в комнату луч света из коридора. Мисс Анжела Б. Роуз раздвинула занавески, оглядела черное январское небо и забрызганное дождем окно и опять сдвинула их. «Дождь идет», — сказала она с мрачным удовлетворением человека, который предсказывал дождь, и не виноват, что на его прогноз не обратили внимания. Мисс Билл приподнялась на локте и включила лампу на ночном столике. Через несколько секунд ее подруга вернулась и поставила на стол поднос с чаем. Поднос был покрыт вышитой льняной салфеткой, чашки с цветочным рисунком поставлены так, что их ручки смотрели в одну сторону, 4 печенья на тарелочке с тем же рисунком положены аккуратно по 2 каждого сорта, а от чайника исходил тонкий аромат свежезаваренного индийского чая. У обеих женщин было пристрастие к комфорту и привычка к чистоте и порядку. Нормы, введенные ими когда-то в отделении для платных пациентов в клинике, где они преподавали, соответствовали их собственным представлениям о комфорте. Так что жизнь в квартире не отличалась от жизни в дорогой частной лечебнице. Мисс Билл жила в одной квартире со своей подругой с тех самых пор, как они вместе окончили училище, уже 25 лет. Мисс Анжела Б. Роуз была директором медицинского училища при лондонской клинике. Мисс Билл считала ее образцовой наставницей и во время инспекции подсознательно основывала свои оценки на частых высказываниях подруги о принципах правильного обучения медсестер. Со своей стороны, мисс Б. Роуз не могла представить себе, что станется с Генеральным советом медицинских сестер, когда придет время мисс Билл уйти на пенсию. Самые счастливые браки держатся на таких утешительных иллюзиях, и взаимоотношения мисс Белл и мисс Б. Роуз, носившие совершенно иной, хотя и самый невинный характер, строились на том же фундаменте. Но, пожалуй, если не считать тайного восхищения друг другом, во всем остальном они были очень разные. Мисс Барроуз, крепкая, коренастая, внушительных размеров женщина, скрывала ранимую чувствительную душу под маской грубого здравого смысла. Маленькая, похожая на птичку, мисс Билл отличалась четкостью речи и движений и потугами на старомодную аристократичность. отчего иногда производило довольно комичное впечатление. Даже внутренние ритмы были у них разные. Грузная мисс Барроуз просыпалась по первому звонку будильника, немедля принималась за дела и была весьма энергична до вечернего чая, после чего впадала в сонливую апатию. Мисс Билл каждый день с трудом разлепляла веки, буквально заставляя себя производить все необходимые с утра действия, зато чем ближе к вечеру, тем становилась бодрее и оживленнее. Но даже к этой несовместимости они сумели приспособиться. Мисс Барроуз с радостью готовила утренний чай, а мисс Билл мыла посуду после ужина и варила какао перед сном. Мисс Барроуз налилась чай в обе чашки, положила в чашку подруге два куска сахара и, взяв свою, села на стул возле окна. Выработанная с юных лет привычка не позволяла ей садиться на кровать. «Тебе сегодня рано выходить», — сказала она. «Я, пожалуй, приготовлю тебе ванну. Когда там начало?» Мисс Билл еле слышно пробормотала, что пообещала главной сестре приехать часов в 9. Сладкий чай приятно восстанавливал силы. И хотя обещание выехать в такую рань было ошибкой, мисс Билл теперь уже надеялась, что сможет добраться до места к 9:15. «Это ведь Мэри Тейлор. У нее замечательная репутация для главной сестры провинциальной больницы. Удивительно, что она до сих пор не перебралась в Лондон. Даже не подала заявление на нашу вакансию, когда мисс Монтроуз ушла на пенсию». В ответ мисс Билл пробормотала нечто невнятное, но так как они уже и раньше обсуждали эту тему, мисс Барроуз безошибочно поняла ее возражение. Не все, мол, рвутся в Лондон, и вообще люди слишком привыкли считать, что в провинции никогда не появляется ничего выдающегося. «Это, конечно, верно», — согласилась подруга. «А клиника Джона Карпендера очень удачно расположена. Мне нравится эта местность на границе Гемпшира. Жаль, что ты едешь туда не летом, и все же это совсем не то, что быть главной сестрой в какой-нибудь крупной клинике. С ее способностями она легко добилась бы этого. Уже могла бы стать одной из великих главных сестер». В студенческие годы они с мисс Белл настрадались от рук одной из великих главных сестер, но не переставали сокрушаться по поводу вымирания этой вселяющей ужас породы людей. «Кстати, тебе лучше выехать пораньше. Дорога будет перегружена уже перед самым Гилдфордским объездом». Мисс Билл не спрашивала, откуда ей известно, что дорога будет перегружена. Просто мисс Барроуз всегда знала такие вещи. Она энергично продолжила: «На этой неделе я встретила Хилду Ролф, тамошнюю директрису, в Вестминстерской библиотеке. Удивительная женщина. Умница, конечно, и, говорят, первоклассный преподаватель, но мне кажется, она наводит ужас на учащихся». Мисс Барроуз сама наводила ужас на учащихся, не говоря уж о большинстве ее коллег-преподавателей, но весьма удивилась бы, если бы ей об этом сказали. «Она говорила что-нибудь об инспекции?» — спросила мисс Билл. «Упомянула лишь мельком. Она возвращала книгу и очень торопилась, так что мы говорили недолго. Кажется, у них в училище эпидемия гриппа, и половина преподавателей больны». Мисс Билл показалось странным, что, несмотря на такие трудности с преподавателями, директриса нашла время приехать в Лондон, чтобы поменять библиотечную книгу, но она ничего не сказала. До завтрака мисс Билл предпочитала не говорить, а думать, берегла силы. Мисс Барроуз подошла к столу, чтобы налить по второй чашке чаю. «В такую-то погоду, да при отсутствии половины преподавателей, тебе, похоже, предстоит довольно скучный день», — сказала она. Но, как потом вспоминали они, в течение многих лет, по привычке пересказывая друг другу давно известные вещи, что является одним из развлечений при длительной совместной жизни, вряд ли она могла быть более далека от истины. Мисс Билл, которая не ожидала в этот день ничего неприятного, кроме утомительной дороги за рулем, напряженной работы и возможных споров с теми членами больничного комитета по подготовке медсестер, которые возьмут на себя труд при этом присутствовать, натянула на плечи халат, сунула ноги в тапочки и пошлепала в ванную. Это были ее первые шаги на пути к тому, чтобы стать свидетелем убийства. Несмотря на дождь, дорога оказалась не такой трудной, как опасалась мисс Билл. Ехала она быстро и около 9 часов была в Хедрингфилде, попав как раз к последней волне утреннего часа пик. Широкое шоссе было запружено машинами, женщины отвозили своих мужей, работающих в Лондоне, на вокзал или детей в школу, фургоны доставляли продукты, автобусы выгружались и загружались новыми пассажирами. У 3 светофоров улицу пересекали потоки людей, спасавшихся от мелкого дождя под зонтиками. Юноши скорее всего, ученики частных школ, были в щеголеватых с иголочки формах, большинство мужчин в котелках и с портфелями, женщины одеты буднично-небрежно, с типичным для них умением достичь приятного компромисса между городской элегантностью и деревенской простотой. Следя за светофорами, переходящими улицу пешеходами и высматривая указатель поворота к больнице, мисс Билл могла лишь мельком заметить изящную ратушу XVIII века, ряд хорошо сохранившихся домов с деревянными фасадами и великолепный готический шпиль церкви Святой Троицы. Но все же у нее создалось впечатление, что вполне преуспевающий город заботится о сохранении архитектурного наследия, хотя ряд современных фирменных магазинов в конце главной улицы наводил на мысль, что такая забота могла бы начаться лет на 30 пораньше. Вот, наконец, указатель. Дорога к больнице Джона Карпендера шла от конца главной улицы между двумя рядами деревьев. Слева была высокая каменная стена, огораживающая территорию больницы –